Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире зрители, извините. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и нам, наверное, скоро вот присоединится Вадим Кирюхин. У него там какие-то небольшие технические проблемы. Сегодня у нас 9 сентября 2024 года, и наша тема сегодня – это укронацизм и его видение будущего России. Тут мне надо немножко объясниться, почему эта тема и почему она взялась именно сегодня. Дело в том, что у нас на прошлой передаче, как вы знаете, были трудности с транслированием вопросов через YouTube и наш сайт на YouTube. И поэтому я предпринял поиски VPN для того, чтобы, так сказать, иметь возможность все-таки оперативно видеть и отвечать на ваши вопросы. И сейчас вот, простите, мне кто-то, Вадим звонит. Так, что-то у него там случилось. Так вот, и в процессе этих поисков я наткнулся на свой старый аккаунт на Фейсбуке, который я открыл еще много лет назад, когда действовала Национальная ассамблея, там это было нужно для голосования, рассылки сообщений. И в этот аккаунт в Фейсбуке приходят периодически какие-то извещения, видимо, сгенерированные самим или искусственным интеллектом, или кто-то его замещает, предложение познакомиться с кем-то, подписаться, кого-то зачислить друзья и так далее. И вот как раз во время моих поисков VPN и пробы различных альтернативных вариантов этих VPN через Facebook, мне прилетело как раз сообщение с предложением подписаться на сайт Гарри Каспарова. Ну, Гарри Каспарова я знаю, поэтому мне было любопытно, что это за сайт и в Фейсбуке, и что он, собственно, декларирует. И я зашел на этот сайт. Это оказалось, что это его главный фактически сайт, на котором он постит все свои заявления и объявления. Сайт с флагами Украины и вот этой вот России с красной полосой, которая перекрашена в белую. Такая, знаете, получается синяя полоска на белом фоне. И он там ведет, как бы вот от своего лица делает заявление организации, которую он назвал «Форум свободной России». И лозунг этой организации – «Победу Украине, свободу России». Ну, из этого лозунга, как вы понимаете, следует дальше то, вот все то, что в него можно вложить, начиная от осуждения, естественно, специальной военной операции во всех видах и формах, там вот это вот многочисленное пережевывание, естественно, вот этого фейка о Буче, ну, естественно, и Курская область не обойдена вниманием. То есть, в общем, короче говоря, вот приветствую, Вадим.
Да, здрасте. Что-то да,
я уже скайп начали передачу без тебя, так сказать, извини, потому что ты чуть запоздал. Вот. Ну, в общем, весь тот набор, который из этого лозунга может вытекать. И меня заинтересовали, собственно, не сами суждения Каспарова, потому что лозунг уже достаточно хорошо все объясняет, все остальное – это только его развитие. Сколько то, что комментируют под его постами слушатели. Естественно, что основная масса этих слушателей – это такие же политэмигранты, которые находятся в его, скажем так, струе, и поэтому, соответственно, так сказать, такое же видение излагают это все, как бы ничего нового собой не представляет. Вот новелла состояла в том, что среди подписантов на его вот эту страницу в Фейсбуке есть некое количество украинских авторов. Причем, очевидно, во-первых, живущих на Украине, во-вторых, являющихся, ну, такими ярыми сторонниками укронацизма в самом, так сказать, его, так сказать, оголтелом виде. Ну, достаточно сказать, что, конечно, естественно, они в подавляющем большинстве случаев пишут на укромове. Но ради примера вам приведу только один пост Каспарова. Он достаточно длинный, но смысл его в том, что коллеги из оппозиции в антивоенном комитете призвали оказывать помощь жителям Курской области, пострадавшим от военных действий, И причем предложение собирать помощь для этого через Сбербанк. Ну и дальше он критикует эту идею, считая неприемлемым сбор средств через структуру путинского режима и так далее. И вообще заключение, чем больше территории будут освобождаться от путинизма, и чем дольше они будут находиться вне кремлевского контроля, тем острее будет вставать вопрос о создании структур российского сопротивления, политического представительства российского сопротивления, вот, находящегося, соответственно, на вот этих вот освобожденных, как он пишет, территориях. Ну, а тут все стандартно, собственно, ничего необычного нет, но вот такой комментарий идет от Григория Костючко. Это, кстати, единственный комментарий, который я нашел на русском языке, все остальные на мове, я их буду давать в переводе. Видимо, потому что он очень хотел получить все-таки ответ от самого Гарри Каспарова, так сказать, на поставленный вопрос. А вопрос звучит так. А можно у вас спросить, почему ни один лидер русской оппозиции сейчас не в суд же? Ведь именно там можно начинать строить Россию будущего, Россию без Путина. Ну, Россия, естественно, с маленькой буквы. Вот, кстати, интересно, Вадим. Да, а как ты думаешь, почему ни один лидер действительно российской оппозиции, ведь уже, наверное, больше месяца, да, тусуются вот укры в Суджи, там каких-то деревнях вокруг освобождаемых, ну, вокруг идет разговор вокруг Суджи. Почему туда действительно не устроились там представители российской оппозиции, того же российского добровольческого корпуса, там, легиона, я уже не знаю как, для того, чтобы установить там вот свою власть и показать, что вот это вот как раз тот самый кусочек, небольшой кусочек России без Путина. Как ты думаешь?
Я просто не услышал вот это вот ему, Каспарову, сказал слушатель, почему вы не устроили и...
Нет, повторю, а у вас можно спросить, это вопрос слушателя, почему ни один лидер русской оппозиции сейчас не в суд же? Ведь именно там можно начинать строить Россию будущего и Россию без Путина. Это лозунги про Навального, а не, так сказать, Каспарова, но это не важно. В данном случае.
Ну, мне просто вопрос, а что там делать? То есть там идут военные действия, и что они там должны делать? Они должны какую-то это несколько городов и несколько деревень, и это объявить вот чем? Я просто не понимаю, как это должно технически. То есть там просто оппозиции будет больше, чем это, чем избирателей, или как?
Жителей, ты хочешь сказать. Ну, кстати, так сказать, еще один ответ поступил на этот же вопрос от такого деятеля Сашко Бабенко, который высказался так. Украинская оккупационная администрация ответ на абсолютное большинство вопросов. Именно она решит вопрос российского шовинизма и негатива русских к российской оппозиции. Заметьте. Потому что после нее не будет русских. Будут москвичи, башкиры, татары, чукчи. И российская оппозиция уже не сможет оседлать конька единой и неделимой. Ну, вначале я все-таки хочу сказать, что касается вот этой и оккупационной администрации, и российской оппозиции, которой нет в суже. Собственно, ни той, ни другой нет по простой причине. А что им там делать? Понимаете, у любой администрации, будь то коллаборационистская в лице так называемой российской оппозиции, будь то оккупационная в лице украинских властей, должна быть какая-то задача. А задача в чем? Ну вот, предположим, организовали в Суджи российскую оккупационную, украинскую оккупационную администрацию, возьмем самый радикальный элемент. И чем она должна заниматься? Ну вот там остались, например, пенсионеры, деятельное население вышло. Пенсии раздавать, что ли? Ну, как бы проблематично. По-моему, украинская администрация такой задачи не ставит. Так, что осталось? Эксплуатировать какие-нибудь природные ресурсы? Возможно. Был такой немецкий пример. Но для этого есть поля. Поля кто-то должен убирать. Для этого уборки должно быть активное население. Активное население уехало. Так, что делать дальше? Опять получается, что нечего. Вот. И поэтому просто администрации не, не антипутинской, не оккупационной нет по той причине, что для нее просто нет функций. Потому что ни одну из них либо не хочет исполнять украинское государство, либо те, которые, так сказать, его там могут поддерживать и желают победы Украине, чтобы принести, как они считают, свободу России. Я, кстати, должен сказать, что, зная, в общем-то, Гарри достаточно давно, то есть, вернее, давно зная его в давнее время, я понимаю, что он совершенно не глупый человек и не наивный человек. Он прекрасно понимает и понимал раньше, что вот в этой ситуации, в которой он оказался сейчас, никаких электоральных шансов у русской оппозиции нет. И недаром Сашко Бабенко пишет, что о негативе русских к российской оппозиции, ну, имея в виду вот это вот забугорное. Ну, потому что отношения действительно негативные, это понимают все. Это понимают на Украине, это понимают в Соединенных Штатах, это понимают в России, это понимают тотально всюду. Разумеется, это понимает и Гарри Кацлав. Поэтому вопрос о том, что, так сказать, вот создаться где-то кусочно или в цельном России будущего, который, так сказать, вот это вот форум «Свободной России» или какая-то другая оппозиционная организация превратится в партию, а там, соответственно, ее массово понесут на руках избиратели, говоря, вот этих вот мы хотим избрать. Какие бы у них были, не были честные морды и интеллигентная речь. Понятно, что в этой контексте их не выберут. Выбирать некому и незачем. Поэтому вот, собственно, вся проблема, так сказать, российской оппозиции здесь, она заключена как в кристалле, так сказать, воды. Ты что-то хочешь добавить, Вадим?
Понимаете, в чем дело? Вот я когда некоторые вопросы, вы, наверное, еще озвучите, да, которые там вам в комментариях встретились, которые показались наиболее такими... Ну, не знаю, граничащими с сумасшедшим домом. А, понятно, что это такая провокация. У меня порой сомнения. А это по-настоящему пишут цепсошники? Или это пишет другая контора? Что у меня складывается впечатление, что некоторые из них, возможно, пишут, чтобы как раз показать, насколько украинцы... но абсолютно оторваны от реальности, мягко скажем.
Но ты знаешь, Вадим, я до отрыва от реальности еще, так сказать, не дошел, он впереди. Я анонсирую.
Закончу. Вы мне ничего не говорили, но я подозреваю, что там будет такое, что хоть стой, хоть падай.
Ну, сейчас подожди немного, Вадим, умей свое нетерпение. Сейчас дойдем до стой и падай. Вот. Я по нарастающей как бы излагаю комментарии. Люди, заметьте, вот то, в чем я совершенно не сомневаюсь, да, в том, что постящие, вот это вот, они пишут совершенно на голубом глазу. Потому что я как бы все-таки человек немножко натренированный в фекологии. Вот, я поэтому не только посмотрел вот этот как пару, но и у тех пишущих посмотрел их аккаунты. И, в общем-то, они дальше на своих аккаунтах внутри себя ведут как некую дискуссию там и так далее, естественно, на мове уже полностью. Вот. Ну, это и непреодолимое препятствие для того, чтобы ей, так сказать, посмотреть и перевести. И поэтому они как бы поддерживают это независимо от того, чтобы постить что-то специально Гарри Каспарову, так сказать, подложить ему какую-то свинью или там не свинью. Нет, они внутри себя интенсивно поддерживают эту позицию. У них есть свое там место жительства на Украине, они, соответственно, его как-то там вокруг него поддерживают связи. То есть это, я думаю, это реальные люди, это не какие-то, так сказать, фейкометы. Тем более, что чего метать фейки в Гарри Каспарова? Какой смысл? Они вроде бы на одной стороне. Именно поэтому интересно, как в этих союзнических как бы, отношениях на одной стороне эти стороны рассматривают друг друга. Надо сказать, что из того, что пишет Каспаров, я ничего не увидел, чтобы он писал про украинскую сторону. Ну, то есть, вот как-то ее обелял или осуждал там вообще. Он как бы пишет, так сказать, сугубо с российских как бы позиций, нацеленные на Россию, но без оглядки да, и комментариев каких-то по действиям союзников. Но союзники, то есть эти украинцы, они как бы его комментируют достаточно обильно. Вот, кстати, резюме заключения этой дискуссии относительно оккупационной администрации, России будущего и так далее. Это уже Виктор Болтушенко. Военный преступник – это русский народ. Три восклицательных знака, точка. Все. Вот это как бы квинтэссенция, да, понимания и отношения ко всему этому. Но я перехожу постепенно к главному. Потому что постов, так сказать, много. И я имею в виду Каспарова. Под каждым из них там какие-то комментарии и то все. И вот самый примечательный для меня пост, это был пост все того же Сашко Бабенко, который про оккупационную администрацию только что я вам зачитывал. Это уже ответ на его следующий пост, и я его просто процитирую полностью. Пост немножко длинный, но зато очень инструктивный. Сашко Бабенко. Перестань, это я перевожу с Украмовы, да, на всякий случай. Сашко Бабенко принципиально на русском не пишет. И как он дальше пишет в своем сайте, я выражаюсь на русском, принимаю посты и комментарии только на русском. О, прошу, заговорился, только на украинском. В общем, короче говоря, пишу только на украинском. Все, что не на украинском, я просто удаляю. Ну и там, когда он входит дальше в какие-то дискуссии, там с нежелательными ему комментариями, которые пишут на украинском языке, он говорит, вы что-то плохо владеете украинским, смените там какой-нибудь Google переводчик, там и так далее. То есть он, как видимо, еще такой тонкий лингвист, да, в хохломове. Ну так вот, я.
А он вообще как разговаривает на рагульской мове, на суржике, на западном, вот на какой мы вариант
украинского? Суржик вообще, суржик отвергается, естественно. А вот какая именно рагульская или западноукраинская, это я тут сказать не могу. Не могу не повторить, так сказать, вот просто любимое выражение Саши Краснова, что я плохо разбираюсь в сортах говна, понимаешь? Ну, ладно.
Тут главное узнать, он за геликоптер или за гвинтокрыл?
Да. Ну, хорошо, ладно, все-таки я давай к сущности. Итак, вот Сашко Бабенко после многочисленных постов Каспарова, значит, дает такое резюме. Оно весьма, так сказать, инструктивно, советую прослушать. Перестаньте переливать из пустого в порожнее. С чего начать? Первое. Пишется для русской оппозиции, да? Вот той, которая находится там за рубежом и вообще, которая считает себя русской оппозицией режиму Путина. С чего начать? Первое. Создать секретную сеть финансирования добровольческих батальонов от этносов РФ в составе ВСУ. Заметьте, не России, а этносов РФ. Второе. Создать секретную сеть переправки добровольцев из России в ВСУ. Вооруженные силы Украины. Третье. Сбор информации об объектах для удара диверсионно-разведывательных групп на территории России. Четвертое. Сбор информации о зетниках, это поддерживающая операцию Z, и представителей власти, собственность, адреса на территории РФ для парализации работы путинской администрации. Пятое. Там по нарастающей идет как бы. Это были пока цветочки. Объясняйте, что прекрасной России будущего не будет, потому что она может быть только имперской. А Россия как империя должна умереть. Потому что вашим соседям надоело, что вы постоянно пытаетесь построить не дом для себя, а концлагерь для других. Шестое. Объясняйте, что война против украинцев безальтернативно закончится репарациями и контрибуциями, и что те, кто развязал войну и ее поддержал, заплатят за последствия. Седьмое. Агитируйте против русского мира, как против нацистской идеологии, которую надо запретить. Восьмое. Гарантируйте всему миру, что 34 этногосударства, которые будут сформированы на месте России, не будут иметь ядерного оружия. Девятое. Переговоры с Западом начинайте с заявления, что вы вызываете огонь на себя, просите передать Украине оружие для удара по России. Ну и десятое, для начала хотя бы сами себя спросите, сделали вы чтобы что-то из вышеперечисленного, кроме сотрясания воздуха. Вот такой вот как бы план. И этот план, я так понимаю, что надо пояснить, да, что, во-первых, он план, не родившийся так вот по ходу движения на кончике пера. Это план продуманный. Потому что вот хотя бы та же история с 34 этногосударствами, это значит, где-то внутри, как сказать, в глубинах укронацизма, как бы все это дебатировалось, да, выяснялось, а сколько должно быть этих этногосударств. Ну, почему не 50, например, или не 23, а именно 34. Хочу заметить, что например, нации национальностей, да, в России где-то около 140. Значит, как бы не всем, не всем нациям светит оказаться в этом государстве. Значит, они как-то будут там скомплектованы, но об этом же думают. То есть, как бы это планируют, это сейчас уже между собой обсуждается, сколько это должно быть этих каких-то государств. То есть, это какая-то проработанная как бы версия, теория. Кстати, опять же, относительно этой теории, если вы заметили, в прошлом посту, который я уже цитировал, что после того, как, значит, Россия будет повержена, у нее не будет русских, а будут москвичи, баскиры, татары, чукчи, российская оппозиция, там не может оседлать конька единый и неделимый. То есть в эти 34 этногосударства, видимо, входят не только, так сказать, национальные какие-то объединения, да, в нее должны входить и русские тоже, которые должны поделиться или быть поделенными на какие-то, как их считают укронацисты, этносы. Ну, типа москвичи, вот он их назвал. Ну, наверное, еще будут какие-нибудь новгородцы, может быть, еще будут какие-нибудь вятцы, или, я не знаю, там, воронежцы, ростовчане, там, и так далее, и так далее. Вот, так что для национальных образований, чисто по национальному признаку, видимо, возможностей будет еще меньше. Ты что-то хотел добавить, Вадим?
Я два коротеньких тогда замечания. Первое. Это то, что, собственно говоря, говорил Краснов на тему имперства, потому что сейчас он назвал именно украинцев имперцами, потому что именно украинцы планируют перекраивать народы, решать судьбу, кто с кем, определять национальности. Они ругают Советский Союз за то, что там определяли национальности. И самые ярые антисовки хотят сделать намного больше, намного более кровавее и так далее, и определять, кто как будет жить. Потому что, видите ли, им соседи не нравятся. Это первый момент. А второй момент, когда они называют, как вы сказали, что москвичи это отдельная национальность, да, этнос отдельный.
Ну, вот они... я цитирую, не будет русских, а будут москвичи, башкиры, татары, чукчи и так далее.
Вот если они называют москвичи, да, как отдельное что-то, как не русские, то есть они тем самым на самом деле себя признают, что украинцы это на самом деле русские. Потому что есть русские москвичи, есть русские украинцы. То есть вот они как бы сами себя подставляют таким образом. Что они там не знают, генетику, еще что-то. Если вы играете в отдельную национальность, вы продолжаете в нее играть. А если вы начинаете делить именно чисто по городскому какому-то территориальному расслоению и называть, ну, само название, которое Русь есть, по отношению к себе не употреблять, а по отношению к соседу, который Русью наследником является, русскими, какое-то другое название, по названию города столичного придумывать, то, значит, вы сами себя, получается, признаете, что украинцы это действительно люди, которые находятся у края, таможенники, пограничники, и являются теми же самыми русскими в этом опусе. Ну, вот человек так решил. Сам себя. Во всех этих изысках, которые читаются, люди не замечают, как они сами себя интеллектуально подставляет, потому что интеллект там, ну, сами видите, есть очень много фраз, как нам обустроить Россию. Помните, было такое в 80-е, в 90-е книжечка, да, как нам... Вот у них, если это раньше было лозунгом, ну, таких националистов, я не знаю, левых, я не знаю, кого это был лозунг, ну, вот книжечка такая была, то у них вот это вот 90-е продолжаются, и они все никак не могут про свою страну.
Да. Название «Как нам обустроить Россию» – это цитата из... Это была статья Солженицына. Чтобы понять, откуда взялось. Что касается москвичей и прочих. Ну, нетрудно заметить, что вообще идея вот этого вот перекроения России на 34 автогосударства в данном случае состоит в том, чтобы исчезло вообще само понятие «русские». Вот это главное. То есть главное, чтобы не было больше русских. Будут москвичи, вятичи, тверичи, там, я не знаю, кто там, питерцы, может, еще кто-то, но русских не будет как таковых. Вот главная идея, так сказать, во что бьется это разделение на 34 автогосударства, я не знаю, насколько она продумана с точки зрения вот раздела, да, но, во-первых, она, естественно, базируется на том, что не будет больше русских. Хочу заметить, что в этом смысле укронацисты шагнули дальше Гитлера. Потому что Гитлер вообще даже вот в плане создания рейхскомиссариатов, я о нем уже неоднократно рассказывал, речь шла о рейхскомиссариате Московия, Кавказ, Остланд и Украина. Значит, что надо было поделить европейскую часть России, ну точнее говоря, ту ее часть, которая шла по линии от Архангельска до Астрахани. Это была официальная линия как бы операции «Барбаросса». Даже в планах Гитлера, в общем-то, то, что находилось за этой линией, там где-то в Сибири дальше, это, в общем, его не касалось. Это как бы там называйтесь как хотите, делайте как хотите, там русские, не русские, это уже нам все равно. Здесь, в этой части, так сказать, укронацизм как бы проходит дальше. Он доходит до переустройства всей России. Тут уж где она находится, в какой-то стране, это не важно. Главное, чтобы не было русских как таковых. Ну, понятно, что в идеале, наверное, и это было бы англосаксонское решение, это было бы устроить тотальный геноцид и вообще зачистить всю территорию от русских. То есть буквально. Да, не хотите русских, значит русских надо всех уничтожить. Но, во-первых, задача слишком большая, вообще понятно по объему этой задачи, что вряд ли она реализуема. Поэтому вот как бы укронацистский план, я не знаю, сами ли они его опять же придумали, или, так сказать, западные товарищи это подсказали. Это то, чтобы ликвидировать русских на основе вообще, так сказать, как некую единую целостность. И вообще прекратить их называть это, русскими. Русских уже больше не должно быть. Во-вторых, я что тоже хочу заметить. Значит, ну, понятно, что из этого всего славного перечня в 10 пунктов следует, что грабеж в комплекте прилагается. Я с самого начала, так сказать, спецоперации говорил еще, что когда... Если перспектива победы Украины в каком-то виде обозначится или вообще будет реализована, то она закончится грабежом России. Вот если победа России обозначится, то понятно, что Россия Украину грабить не будет. Ну, начать с того, что там грабить нечего. Вот, все, что уже могли, за эти 30 лет разграбили. Ну и остатки в Зеленской с компанией доворуют. Но, кроме того, всего прочего, так сказать, в интересах России будет восстанавливать Украину. Вот. Тут ровно все наоборот. То есть все рассматривается как колониальная территория, с которой будут в случае такой радости, да, завоевания России, безальтернативно, как пишет Сашко, качать репарации и контрибуции, так сказать, столько, сколько, так сказать, сможешь выкачать. Ну, в идеале, как Израиль сейчас качает из Германии, да, так сказать, там дань за Холокост. И, кроме всего прочего, значит, еще и, так сказать, уничтожение государства, разделение его на 34, ну, не будем называть это государство, назовем прямо, бантустана. На 34 бантустана, которыми уже будут управлять, видимо, какие-то хохлонаместники, так сказать, или их старшие товарищи, если не пустят хохлонаместников на их управление. В общем, короче говоря, вот это вот. Это как бы стратегический план. Вот чего, собственно, укронацизм готовит для России, как в перспективе. Вот мы все время задаем себе вопросом, да, ну вот давайте обсудим как бы будущее государства, вот вообще, как вы хотите, да, вот вы хотите вступить там в НАТО, в Евросоюз, а как сократить безопасность России, то и все. И при этом очень мало получаем, как говорится, фидбэка, да, о том, а что вы, собственно, хотите, так сказать, от России. Вот здесь вот мне понравилась эта публикация именно тем, что этот фидбэк изложен максимально плотно. Да? То есть, что они, собственно, хотят? А, разделить, ограбить, и дальше, чтобы Россия существовала в виде 34, не знаю, там реально это или нет, с точки зрения деления, бантустанов. Наверное, можно предположить, что их можно поделить и на больше. Почему на 34? Я так полагаю, что если территорию России поделить на 34 части, то окажется какое-то маленькое государство, каждое из которых будет заведомо меньше, чем Украина. Я думаю, что, в общем, глобальная идея бродит где-то там. Ну, во всяком случае, с точки зрения населения. Поэтому Украина как бы окажется здесь каким-то таким самым крупным оставшимся. Вот. Ну и вторая, так сказать, часть, которая, собственно, прошла в первых пунктах этого всего, это то, что ждут от российской оппозиции, то есть вот эти вот укронацисты, которые реально правят, да, в Киеве, и, так сказать, их как бы старшие товарищи. Они ждут не каких-то рассуждений, да, о том, как мы там будем строить Россию без Путина, о том, какие справедливые там законы должны быть или прочее. Они ждут конкретики. То есть бабки для того, чтобы финансировать добровольческие батальоны от этносов, опять же, России. То есть ни в коем случае не от русских. Я так понимаю, что вообще этих укронацистов, их вообще бесит само название. Вот это вот какой-то русский добровольческий корпус. Не потому, что он сражается на стороне Украины, а потому, что он русский. То есть вот их как бы этот вот синдром антироссии, с которого начиналось все это дело, оно является просто вот самодавлеющим. То есть, ну, русского просто ничего быть не должно. Это пышет в каждой строчке. Вот. То же самое касается переправки добровольцев из России в ВСУ. То есть пусть русские воюют против русских, но при этом чтобы не думали называться русскими. Это этнос. Наверное, московский какой-то батальон должен быть, так в их идее, да? Там еще какой-нибудь псковский, там и так далее. Вот этнос. Ну и все остальное, это, в общем-то, как способствует террористической деятельности. Заметьте, что вот не о победе там на поле боя, там в каком-то виде и так далее, речи не идет. Речь идет как о мотивах, да, так сказать, действия вот этой вот укронацизма исключительно о террористической деятельности. То есть объект, который для удара, для диверсионно-разведывательных групп, ну то есть фактически обозначение, да, где что находится и что легче подвергнуть удару. И второе, против кого надо совершать теракты. То есть те, кто поддерживает операцию Z, это представители власти. То есть где у них собственность, адреса, где их легче, кого из них будет подкараулить. Вот все, чего они, собственно, ждут от российской оппозиции. На остальные свои рассуждения, они нафиг не нужны, они пишут, они перестаньте переливать из пустого в порожнее. Пожалуйста, Вадим, ты что-нибудь хочешь добавить?
Понимаете, вот я, если честно, правда не знаю, что здесь на самом деле обсуждать, вот эти возгласы, которые есть. То есть люди в очередной раз показывают, что они на самом деле БЛМщики. То есть им все обязаны, им все должны, потому что вот они такие, они вот там черные, они украинцы. Нас все угнетали, теперь мы хотим это вернуть. Ну, нам так сказали, потому что а как иначе? Почему мы не развиваемся? Потому что нас угнетали. Значит, нам надо это. Евросоюз, дай денег. России дай бесплатный газ. Или мы будем обижаться. В общем, вот какая-то такая мелочевка, которая, конечно, да, очень опасна и так далее. Но на полном серьезе, вот вы говорите, им подсказывают западные. Я не думаю, что им подсказывают западные. Они это, скажем так, вынашивали по поводу того, то, что Россия это Восточно-Азиатская империя. Это у них было аж в 17 году. Там у Грушевского, кажется, да? То есть это у них ничего ни нового нет. Ни Бандеры, ни новые в этом плане. Он, кстати, признан террористом, экстремистом, так, на всякий случай, мне интересно.
Надо кто признать?
Бандера.
Бандера? Ну, я не знаю, какой его смысл признавать там террористом и экстремистом, если он в 59-м году уже кончился.
Да поэтому... у нас все что угодно может. В любом случае, как бы это сказать, вот эти все возгласы, которые есть по поводу переустройства мира, переустройства там соседа северного, да, северо-восточного, ну чего, ну они остаются возгласами, да, и это такие влажные желания. Понятно, что никто это делать не будет. Если Запад не участвовал в расчленении страны в 90-е годы, хотя мог это сделать, да, потому что сами Горбачев подпитывал националистов, подпитывал сепаратистов, все это хотел, чтобы республики вот так вот. Нет, может быть, он этого и не хотел, но мы просто говорим о том, что по итогу случилось. И даже Ельцин, когда говорил, берите суверенитет, сколько можете унести, ну, де-факто Россия осталась целой. То есть получается, что Запад на самом деле все-таки выгодно иметь дело с каким-то одним более-менее надежным соседом, у которого там будет все ядерное оружие и так далее, чем с определенным количеством царьков, каждый из которых будет непредсказуем. Они, я думаю, уже тоже хлебнули Украины более чем. А вот сами вот эти вот ярые западенские националисты, которые, ну да, они хотят быть выше других, они хотят переустраивать. Правда, вот, я так понимаю, то, что другой цели у них нету вообще по жизни. То есть не сделать как-то Украину лучше, свободнее, да?
А им вообще трудно найти какую-то позитивную цель. Сейчас что-то у нас все время зависает. Да, извини, у нас все время переподключение подходит, потому что что-то зависает.
Да, пожалуйста.
Да, пожалуйста, Вадим, ты что хотел сказать?
Не, я все.
Вадим, есть ты что?
Живут антироссии, все.
Да. Слушай, ну да, что-то не очень удачно идет, так сказать, эфир с точки зрения, так сказать, слышимости. Ну, хорошо. Значит, я думаю, что, безусловно, если вообще всерьез, если можно говорить всерьез о каком-то разделении на регионы, так сказать, России, хотя это явно бессмысленная идея, то характерно, что они вот о своем делении на регионы не говорят ничего. Хотя на самом деле Западная Украина от Восточной отличается очень сильно. Вот здесь вот с точки зрения деления Украины на регионы речи никакой не идет. Хотя это выглядело бы даже более логично. Видимо, по той же самой причине, что они жутко боятся, что Украина будет раздроблена точно так же, как они пытаются раздробить Россию. Я единственное, что хотел заметить, понимаешь, Вадим, что... Может показаться, но мало ли какой-то сумасшедший написал какой-то комментарий там к посту Костарова. Ну, есть какие-то сумасшедшие, это не значит, что это большинство украинцев такое. На самом деле все гораздо сложнее, вернее, гораздо проще. Потому что, понимаете, вот если брать за пример нацистскую Германию, то надо иметь в виду, что вообще-то членов нацистской партии в ней было меньшинство по отношению к населению. А если уж говорить о членах, так сказать, главного ядра нацистской партии, то есть СС, то это вообще просто меньшинство в меньшинстве. Но тем не менее, именно они задавали идеологию и политику, которым дальше следовало все нацистское государство. Вот здесь та же самая история. То есть это Сашка Билый, я не знаю, в каком он... Сашка Бабенко, прошу прощения. Я не знаю, там, в каком он соотношении находится... Там, к украинской власти или вообще к украинскому режиму, но он явно в теме. Он в теме того, что обсуждается и что дебатируется в украинских нацистских кругах. И именно эти круги определяют, как в итоге будет сейчас вот действовать эта нынешняя Украина с ее киевским режимом. Вот это главное. И просто то, что они проявили сейчас вот в комментариях постам Гарри Каспарова, я на самом деле весьма им благодарен, потому что я пытался получить их точку зрения, аутентичную, так сказать, точку зрения, что они сами думают под этим вопросом, уже на протяжении, наверное, 10 лет, начиная с 2014 года, хотя пытался вызвать там на дискуссию кого-либо из представителей Майдана, ну и последующих антимайданных, против майданных сил, постмайданных сил. Мне никогда это не удавалось. Ну, я это делал там через кого-то, потому что напрямую у меня контактов с ними нет, поскольку нет, естественно, никакой ни дружбы, ни взаимоотношений. Но, так или иначе, это не удавалось. И вот здесь вот они проявились как бы сами, без всякого внешнего влияния. Просто как бы всплыли. Поэтому вот мне эти поиски как бы доставили удовлетворение, я решил с вами ими поделиться. Вадим, если ты хочешь добавить еще что-нибудь, или мы перейдем тогда к вопросам. Вроде вопросы я сейчас получил.
А какой самый вот такой ярый комментарий вам, так сказать, запал в душу?
Ты знаешь, вот я, ну, ярый комментарий — это вот эти вот 10 пунктов, о которых я тебе сказал. Может быть, там где-то, если покопаться в этой куче еще глубже, найдется еще какой-нибудь первый, но меня в данном случае объясняло не то, что, так сказать, где-то может быть круче и переплюнуто, а то, что достаточно цельно изложена позиция. Причем, если так по большому счету говорить, то в изложении двух авторов. То есть, с одной стороны, это вот Виктор Болтушенко, который так резюмировал, что военный преступник – это русский народ. И с другой стороны, вот Сашка Бабенко, который в своих комментариях доказал, что русских как таковых быть вообще не должно, видимо, дополняя этим вот идею преступности. И, во-вторых, вот то, на что он, собственно, собираются поделить, как бы, Россию, если бы вдруг власть попала им в руки. На сегодняшний день это можно говорить гипотетически, но когда-то, в 23-м году, им казалось, что вот-вот это осуществится. Но когда это осуществится, понимаешь, вот даже те, которые, кто пишет, ну, типа того же Гарри Каспарова, что победа Украине, свободу России, они как-то не конкретизируют никогда вот в случае этой победы Украины, а как должна прийти свобода России. То есть каким это образом? Это вот Украина победит, и после этого Россия станет свободной. Видимо, из логики форума «Свободная Россия», возглавляемого Гарри Каспаровым, следует именно это. Так вот, именно эту идею те будущие гипотетические победители, которые далеко еще не победители, да, и вряд ли ими будут, они уже сейчас обрисовали, какая должна быть их победа. То есть ни о каком будущем России, никакого конька единой и неделимой, никаких русских вообще, как таковых, быть не должно. Я понимаю, что, может быть, лично Гарри Каспарова это не очень, как бы, тревожит, потому что этнически он не русский. Но я никого этим самым не оскорбляю, потому что, ну, просто понимаю, что, ну, да, он как-то не произошел от людей русской национальности. Это неплохо и нехорошо, это просто, ну, так есть. Он говорит на русском языке, думает на русском языке, наверное, и на английском, то есть американском тоже, но, во всяком случае, ну, этнически он не русский. Может быть, именно с этой точки зрения, так Саша Бабенко и так явно и хорошо, так сказать, изъясняется, потому что знает, что, ну, как бы Каспарова он этим не затронет никак. Слушай, ну я перейду тогда к вопросам. Так, ну вот тут у нас вопросы все от Ирна 785 по сегодняшней теме. Спрашивает, а вы бы дебатировали с Каспаровым, если бы смогли с ним выйти на связь? Вы знаете, я ничего против таких дебатов не имею. Другое дело, что, понимаете, и Каспаров, и я, позволю себе обобщить, мы по взаимной оценке не являемся не глупыми людьми, скажем так. И поэтому я прекрасно понимаю мотивацию Гарри, среди прочего. Я ее не поддерживаю, я просто понимаю. Я понимаю, что он живет в той стране, что, в общем-то, все его будущее реальное на сегодняшний день, оно связано с той страной, и что в той стране он может себя хорошо чувствовать только тогда, если он будет полностью поддерживать ее политический курс текущий, и плюс еще забегать немного вперед, чтобы, как бы, идущие следом говорили, ну да, я правильно, в правильном направлении идете. Силы разума ему хватает для того, чтобы предугадать, какой это должен быть политический курс, и, так сказать, бежать именно в верном направлении, двигаться. Поэтому, с этой точки зрения, дебатировать для того, чтобы вот его точку зрения подвергнуть какому-то сомнению возможному, ему нет никакого смысла. Я это прекрасно понимаю. Я могу спокойно дебатировать на эти темы, читать вот вам посты, которые пишут наши, так сказать, явные заклятые противники. Он этого делать не может. Потому что он живет в тех условиях, и он прекрасно понимает, в чем границы и лимиты американской свободы. Поэтому я не думаю, что эти дебаты реально могли бы иметь смысл для него в первую очередь. И поэтому я думаю, что, скорее всего, он от них откажется. Кстати сказать, собственно, вот эти вот посты, в том числе и на русском языке, которые я вот зачитывал, они имели как раз идею вызвать какой-то ответ Каспарова, причем явно не в дискуссионном таком ключе, как прошла бы наша дискуссия. Но, тем не менее, он на них не ответил. Ну, у него такая традиция, не отвечать ни на один пост. Во всяком случае, он старается ее не нарушать. Как, знаете, в старом анекдоте, да, Чукча не читатель, Чукча писатель. Вот. Ну, это к Гарри не относится, я не считаю его Чукчей, я просто так вспомнил формулировку по случаю.
То есть Национальная ассамблея, он тоже не отвечал, да, на вопросы?
Ну, внутри, конечно, как говорится, дискуссии были, и он не то чтобы отвечал, он высказывал свою точку зрения. Ну, конечно, ну, он человек такой своеобразный, ему не очень нравилось, конечно, когда ему, так сказать, что-то там противопоставляют там или не соглашаются с ним. Но это уже чисто индивидуальное. Я тут как бы не буду в эту тему влезать. Так, еще один вопрос. Если бы не начали СВО, предполагаете ли вы, что через долгое время вторжение в российские регионы могло бы быть в гораздо более худшем варианте, чем сейчас в Курскую область? Как ты думаешь, Вадим? И добавка. Я имею в виду, когда могли бы быть охвачены как минимум все приграничные области полностью. Как ты думаешь, Вадим?
Понимаете, вот эта ситуация, когда вот аппетит приходит во время еды. То есть в данном случае все предполагали, что Россия, это, которая действительно там за 3 дня возьмет, ну, 3 недели максимум, да, вот это все. И Россия это предполагала, может быть, и Украина это предполагала. И когда вот увидели, что это вот не получилось, вот это, и пришлось там отходить и так далее, и вот как бы на этой границе оставаться, то уже у самих них начинают там с изменением командующего меняться планы, да? То есть у них начинается как-то по-другому. Вот то, что они планировали вторгнуться на Донбасс и дальше в Крым, вот это факт. А вот какое направление они хотели выбрать там дальше, Курск, Белгород, хотели ли они или нет. То есть это вот сейчас именно вот эта ситуация, которая возникла, которая у них вот в таком военном, что называется, аспекте, да, исходя из текущей ситуации. А исходя из той ситуации, ну лично я вот на тот момент таких предпосылок именно в Курск ничего не видел. Я видел южное направление, и они его, собственно говоря, озвучили. То есть я не знаю, я исхожу только из того, что есть. Из того, чего нет, я не могу, я не экстрасенс предположить, что могло бы быть.
Ну хорошо, с моей точки зрения, значит, что касается вторжения в российские регионы, могло бы быть в гораздо более худшем варианте, чем сейчас в Курской области. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы... Давай сначала разберемся со вторжением. Для того, чтобы осуществить вторжение, и тем более там не просто охватить там приграничные регионы, а там достичь какой-то цели, а целью могло бы быть там захват какого-то крупного российского города с большим количеством населения. Ну, я говорю, например, да? Скажем, создание там, ну, условно говоря, захватить там Курск, Ростов, там, я не знаю, еще чего, там, кучу вот городов вокруг, да, создать там, допустим, какой-то анклав типа «Россия без Путина», но имеется в виду, что захватывая эти города, ты захватываешь их население, инфраструктуру, в общем, все, что там находится, хозяйство, и дальше их удерживаешь. Или же идешь куда-то дальше. Вот реальный смысл военной операции. Да? То, во-первых, для этого необходимо достаточно большое количество вооруженных сил. И, во-вторых, необходимо разработать вот собственную военную операцию таким образом, чтобы хотя бы она была на уровне плана Барбаросса. Я об этом неоднократно говорил, так сказать, как тщательно он был разработан и как затем осуществлен, какими силами. Но это совершенно другие силы, чем те, которые располагает или располагала бы Украина. То есть у нее для того, чтобы отхватить какой-то кусок там России и создать там как бы, ну вот, Россию без Путина, у нее просто нет сил и не было никогда. Понимаете? То есть это вот первое. Второе, это то, что, как вы поняли из изложения вот, видения России будущего, создавать вообще какую-то Россию без Путина, которая бы называлась Россия и в которой бы жили русские, вообще в планы укронацистов не входит в принципе, как таковое. То есть это все уже пробовали, так сказать, до них в прошлом веке, да, с этими рейхскомиссариатами, Русланд и прочее. Но так или иначе, из этого ничего не получилось. Вот. Вернее, Русланд это не было как раз рейхскомиссар, это была Московия. Вот. Поэтому здесь, как говорится, вот для того, чтобы принять, так сказать, чтобы эти вторжения позже могло бы принять какие-то другие масштабы, это вряд ли. Потому что и вряд ли бы страны НАТО, да хоть начать Польшу, там, ну я уж не беру там прибалтийских трех поросят, но во всяком случае на уровне там Польши, каких-то восточноевропейских стран, чтобы они там пришли вместе с Украиной и осуществляли какое-то вторжение, ну в это верится очень слабо. У Запада была другая тактика. И это то, что, собственно, пришло, к чему пришла вот эта вот специальная военная операция. Это тактика солями. То есть отрезание по кусочку. Вот мы вначале как бы отрезали Украину, создав там Майдан. Потом как бы отрезали, создав там нацистское правительство. Потом это правительство начало подавлять, как говорится, ваши русские регионы. Потом оно подавило эти русские регионы, да, заодно подавило Крым, если бы не оказывали сопротивление, да, оно бы дальше начало, так сказать, эту идеологическую экспансию через вот тех же самых иноагентов, которые сейчас в большом количестве расплодились благодаря решениям Минюста, но которые латентно всегда были внутри России. Дальше бы начала какую-то вот экспансию внутри России. Они бы действовали таким образом. Начали бы Россию тренировать на тему того, как ей правильно соблюдать демократические нормы, вот, что она может делать и что не может и так далее. Вот тактика солями, она заключалась именно в этом. И в ней, если бы когда-то и наступило время довоенной силы, то это в тот момент, когда бы она, Россия, вот за счет всех этих соляминых приобретений ослабла настолько, что больше уже она сопротивляться никоим образом не могла. Вот, трудно представить такое состояние, ну, например. Но только тогда могла бы найти какая-то тактика для военных действий. Поэтому я не думаю, что вторжение в Курскую, так сказать, что это вторжение в российские регионы могло быть в гораздо более худшем варианте, чем сейчас в Курскую область. Сейчас-то в Курскую область непонятно, зачем вторглись. И, кстати, вот еще один вопрос. Аевна, считаете ли вы, что вторжение в Курскую область это даже благо для нас, потому что противник сжигает много резервов, ведя там боевые действия? Вы знаете, относительно того, много резервов вживается или мало, я не знаю, потому что в тумане войны каждый написывает себе там десятки танков, сотни самолетов, там тысячи убиенных или десятки тысяч. Я во все эти цифры не верю, так сказать, ну, не то, что не верю, я просто сам проверить их невозможно, и поэтому я просто их отметаю в сторону, как, так сказать, такой вот, знаете, туман войны. Понятно другое, что вторжение в Курскую область с политической точки зрения Украине ничего не принесло. На сегодняшний день это можно констатировать. То есть паники в России оно не последовало. Каких-то серьезных утрат с точки зрения там, сокращения российских возможностей тоже не случилось. Значит, соответственно, а в чем дальше эффект-то? Все силы, так сказать, с Донского, там, Донецкого или какого-то другого участка на Курское переброшены не были. По сути, эту вот вторгшуюся группировку, ее блокировали. И дальше, на самом деле, вот создалась глупая ситуация для Украины. Ну, не с точки зрения перемалывания резервов, я опять же их не считал, а с точки зрения того, а что с этим дальше делать-то? Ну, вот захватили вы там, допустим, 40 на 20, ну, 80 квадратных километров. Может быть, они считают там как-то по-другому, как 120 там, или 220, или 320. Неважно. Ну и что вы дальше с ним будете делать? Вы что там будете окопывать и строить линию укрепления, типа новая граница, что ли? Или строить такую же фортификацию, как строили на Донбассе? Ну, вроде бы нет. Значит, вы от нее хотите какой-то прорыв сделать, ну, допустим, в сторону Курской атомной станции, да? Или там Курск. Значит, там надо будет накапливать какие-то очень большие силы. Потому что теми, которые есть, и которые действуют на уровне диверсионно-разведывательных групп, их не пробьешь. Тогда, а что вы, собственно, дальше можете делать? И в глупой ситуации политической для Украины в этом смысле стоит в том, что если тебя с этой, тебя просто блокируют, но фактически не вытесняют. Вот примерно такая ситуация была во Второй мировой войне, конечно, в других масштабах и с другими силами, с курлянской группировкой противника. Вот курлянская группировка, это образовавшаяся после, так сказать, прорыва там Красной армии уже вот к Белому морю, к Балтийскому морю. Дальше, как бы, основные силы пошли на запад, на Германию. А в Курляндии оставалась достаточно большая группа армии Курляндии. Вот так она называлась. И она там просидела до самого конца войны. И все ее там называли вооруженный концлагерь. Ну, потому что с одной стороны было море, а с другой стороны советские войска. Они как бы ее не защищали, эту группировку, потому что стоило больших утрат сил, но и не пускали никуда. Ну и вот там вот это вот стояла вся эта кампания, там, начиная, по-моему, с января, что ли, месяца, когда был захвачен Кёнигсберг, как основная цель. И дальше вот до конца войны, то есть 4 месяца. Ну, почти там, плюс-минус. Вот примерно та же самая ситуация сложилась с Курском. То есть дальше вы никуда пойти не можете. А что дальше? Эвакуировать ее обратно в Украину? Тогда будет еще глупее. Потому что непонятно, зачем вы пришли. Понимаете? Так что я не знаю, как с военной точки зрения, то есть насколько это, так сказать, результативно. Но с точки зрения политической это, ну, явно никак. Вот. И последний вопрос. На ваш взгляд, Запад разрешит бить своим оружием вглубь России или все-таки это создает риск большого конфликта? Вы знаете, ну, за западные умы я поручиться не могу. Насколько они там созрели для этого или не созрели, и что они на самом деле думают. Я думаю, что для Запада очевидно как минимум две вещи. Что первое, даже если дать Украине это оружие на большую дальность, реального переворота в войне это не произведет. Они, собственно, сейчас говорят уже это открыто. И действительно не произведет. То есть, ну, непонятно, с чего он должен был взяться. Значит, это позволит Украине совершить какие-то удаленные теракты, значит, акты возмездия, там, или как хочешь называй. Ну, то есть, знаете, по украинской такой традиции. Вот не можешь ничего поделать с соседом, ну, насри ему на крыльцо. Ну, вот, позволит сделать вот именно это. Взять и насрать на крыльцо. И Запад это именно так воспринимает. И именно поэтому говорит, а нам-то это зачем? Ну, вы там потешите собственное самолюбие, вот, да, нагадите там, да, ну и чего, а мы что? А вдруг за это действительно какая-то ответка прилетит? Или вы нас втравите в войну? Потому что единственный путь спасти ситуацию в Украине в этой войне, это сейчас это совершенно понятно, и с нашей, и с западной, и с украинской стороны, во всем треугольнике. Это вовлечь Запад в конфликт напрямую. Вот если их вовлечь, так сказать, всю Европу желательно, вот напрямую военное столкновение, а лучше еще и с Соединенными Штатами, тогда просто Украина может тихонько отойти в сторону и ждать, пока там они, так сказать, паны подерутся, а вдруг и там на этой драке чего-то образуется. Ну вот, собственно, это единственный путь. Запад это тоже понимает, он уже один раз это видел после случая с Польшей в 1939 году, поэтому в это влезать не хочет. Вот в этом разгадка истории. Поэтому они не хотят давать дальнобойное оружие. То есть, а зачем? Для нас создавать риски? Нет, а победу вам, это оно все равно не обеспечит. Ну, там может поменяться точка зрения, но на сегодняшний день она такая. Вадим, ну у нас уже время истекло, давай тогда заканчивать, ладно? Хорошо, спасибо вам большое, уважаемые слушатели, за ваше участие в передаче и до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам, до свидания.
До свидания.